Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире православного радиоканала «Воскресенье», передача «Путешествие со вкусом» и я, ее ведущая, Алина Баева. В гостях у нас сегодня Ольга Манылова и учитель истории Анна. Здравствуйте всем.
Здравствуйте, дорогие друзья, и я представляю сегодня с нами не только учитель истории, но и прекрасный человек, и замечательный поэт и бард Анна Аксенова. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Алина. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Я надеюсь, дорогие наши радиослушатели, вам понравилось наше прошлое путешествие, где мы поговорили и о начале Великого Поста, и о дате, когда Москва впервые была указана в летописи. Ну и, конечно же, нам хочется дальше углубляться в историю. Анна, о каких событиях вы сегодня поведаете нам, тоже в связи с нашей страной, в связи с Великим Постом, о чем мы сегодня будем говорить в программе?
О тоже очень таком непростом и трагичном времени в истории российской, связанное с установлением татаро-монгольского ига, связанным с нашествиями с запада наших противников, католическом нашествии со стороны Тевтонского ордена. Вот. Это Александр Невский, князь, который встал сначала на защиту западных рубежей. И он, я когда о нем говорю, это, конечно, это удивительный был правитель. Это был удивительный человек, это был удивительный исторический деятель. Вы знаете, это был человек, который вызывал симпатию и мог найти общий язык даже с самыми заклятыми врагами. И они с большим уважением и дружеством относились к нему. Вот я всегда детям рассказывала, что как-то приехал к нему легат, посланник Папы Римского, который был чемпионом Ватикана по шахматам, в переводе на современный русский язык, который очень был классным шахматистом такой, и очень хорошим дипломатом. Папа Римский отправил его в Новгород, потому что Александр Невский был в то время новгородским князем. Что это значит? Это значит, что он не был правителем Новгорода, но он был как бы главнокомандующим, руководителем воинских соединений, которые собирались, когда приходил враг и давали отпор ему. И это было на князей приглашали с дружинами новгородцы. Новгород был республикой, аристократической торговой республикой. И князья для них были наемными военачальниками, с очень большими полномочиями, они там собирали дань, они там эту дань охраняли, они жили за стенами Новгорода, потому что, не дай бог, будут жить в Новгороде, сделают какой-нибудь маленький государственный переворотик. Вот. И они, конечно, защищали независимость, защищали Новгород. Еще они были верховными судьями, когда они не могли рассудить не новгородский президент, так называемый, там не было президентов.
Мы поняли, когда возникали спорные вопросы, то нельзя помогали. Это были
последние, потому что князья были совершенно, во-первых, людьми чести. Подкупить их было невозможно, и они не были, они были чужаками. Они
не были заинтересованы в исходе вопроса.
Да. Вот. И когда к нему Папа Римский послал своего легата с тем, чтобы Александр разрешил на территории новгородской земли, вот, республики, проповедовать католическим священникам, то у этого легата ничего не получилось. Более того, Александр его в пух и прах разбил в шахматных баталиях. Но этот легат уехал с самыми теплыми воспоминаниями, и он оставил эти воспоминания об Александре, еще не Невском, Александре Ярославиче, внуке Всеволода Большое Гнездо и сыне Ярослава Всеволодовича, Владимирского князя. Он сказал, что это самый замечательный рыцарь Европы. Вот. Александр Невский был названным сыном Батыя. Он был другом сына Батыя Сартака, не другом, а побратимом, и, значит, названным сыном. То есть он с врагами своими умел договариваться и делать их своими союзниками. И он, будучи новгородским князем, а он очень молодым человеком был, он с 5 лет в Новгороде жил как князь, он вырос в Новгороде, он создал великую, великолепную профессиональную дружину, просто профессиональную. Это постоянная выучка была, он, ну, с рыцарями на равных и превосходил, как оказалось. И вы знаете примерно, и Алина, конечно, знает, Ольга, вы знаете две битвы, которые выиграл Александр Невский. Причем битвы совершенно неравные, но там был тотальный разгром противника. Это Невская битва 1240 года и Ледовое побоище. И вы знаете, в этих битвах потерпели поражение, такое мощное поражение, что тем не менее, многие на Западе историки называют его провинциальным там, выскочкой, которому просто повезло.
Ну, им же как-то хочется оправдаться, что нет, это просто вот везение, а то, что человек был грамотным, верующим. Я думаю, что он, конечно же, молился перед битвами, чтобы Бог ему сам в этом во всем помогал. Очень интересно.
Не, это человек, который будет святым земли русской православной церкви. То есть святой русской православной церкви. И у нас вот есть Александра Невская, вы знаете, да? Лавра, как называется?
Да, очень все это интересно. Да. Спасибо вам огромное, тем более в контексте поста. И какая взаимосвязь, помните нашу прошлую программу, где мы говорили о несмирении, о том, что братья не проявили любви к друг другу и кончилось тяжелейшим поражением, что пришли и татаро-монголы, и рыцари потом в дальнейшем, и как, насколько нам важно быть чуткими и добрыми друг к другу, особенно во время поста. Спасибо вам огромное, Анна. Алина, конечно же, ты тоже нам что-то приготовила. А, еще не все мы об Александре Невском рассказали.
Да, самое
много
главное.
Много очень, конечно.
Вот что, нет, что этот человек, в общем-то, сделал для Руси. И когда он умрет, то о нем митрополит, глава Русской Церкви, скажет: закатилось солнце русской земли. Да. Вот, солнышко земли русской. Дело в том, что он просто был спасителем. Он в нужное время появился нужный правитель. Когда он стал Владимира Суздальским князем, великим князем, то первое, что он сделал, он наладил отношения, он сделал очень трудный, очень тяжелый выбор между католическим Западом, который в это время, как написал Александр Сергеевич Пушкин, что Россия, издыхающая и взявшая на себя вот этот удар, монгольский удар, она спасла нарождающееся западное просвещение. Если они нам сказали большое мерси, нет, они нам не сказали большое мерси, они попытались просто-напросто
воспользоваться
этим и захватить русские земли. Вот. И поэтому между наступающими сами рыцарями западными, немецкими, которые обосновались, два ордена обосновались, крестоносцев и тевтонские, на территории Прибалтики. Он делает выбор между Золотой Ордой, которая возникла, между татарами, монголами, ну, татарами называли монголов, которые пришли, и католическим Западом. Он делает в пользу Монголии, в пользу Золотой Орды.
Татары не мешали русским верить, так как они считают нужным. Вообще никак не вникали. Хотите верьте, хотите нет. Но Запад-то нам навязывал свое мировоззрение.
Запад приносил окатоличивание, свой менталитет. Он приносил нам захват, он нес захваты земель и закрепощение. Ну вот ни на наши земли, ни на нашу веру не претендовали монголы. Более того, они считали, что надо иметь нормальные отношения с богами своих противников, для того, чтобы они никакой, эти боги им гадости никаких не сделали. Поэтому он сделал очень мудрый выбор. А вот его замечательный князь, прямо две звезды на небосклоне 13 века, политической жизни Руси 13 века, это Даниил Галицкий и Александр Невский. Они были современниками. У нее была разница лет в 19 лет, потому что на 19 лет Даниил Галицкий был старше, ну, в два раза, по сути, был старше, когда пришли на нашу Русь войска Батыя. Вот. И Даниил Галицкий как раз взял курс на Запад. Он был обозначен королем, он был, значит, он разрешил, запустил западных католических миссионеров в свои земли, но когда Батый пошел на него в связи с этим походом, то ни один рыцарь западный не поскакал помогать, несмотря на призывы Папы Римского, не поскакал помогать королю Даниилу Галицкому.
Это и понятно, с чего бы вдруг они поскакали помогать. Ну, у них задача другая стояла, свои ресурсы какие-то получить, не о нашем же спасении думали.
То есть, вот, мудрая политика Александра Невского, она Русь спасла. И, конечно, это был святой человек, это человек, который положил жизнь свою, который никогда, когда его обижали, вот он победил в Невской битве, он со своими войсками приходит, с ребятами, которые новгородцами, которые были в его войске, и со своей дружиной приходит в Новгород, а там прошведская партия победила на Вече. И ему спасадник говорит: вот тебе Бог, вот тебе порог, забирай свою Александру Брянчанинову, жену, детей, и к папе свой там Переславль-Залесский. И он уезжает в Переславль-Залесский, отбывает, и начинается поход, после шведов начинается поход немцев. И никто с ними справиться не может. И приезжает из Новгорода посланцы к отцу Александра Невского и просят князю, великому князю Ярославу, просят: князь Ярослав, пожалуйста, пошли нам Александра. Он сказал: с чего ради?
Вы выгнали.
Да. И он посылает младшего брата Александра Невского, Андрея, который потом, кстати, станет зятем шведского короля. И Андрей там ничего не мог сделать. И тогда, минуя великого князя, к Александру Невскому едут новгородцы. И Александр Невский не встает поздно, не говорит: а вы меня, а вы помните? А я, а вы? Нет, он быстренько собирается, едет, и как по мановению волшебной палочки, вокруг него большое войско, он выгоняет немцев с Финского залива, он идет в Псков, он берет Псков и так далее. А потом он побеждает в битве, ледовом побоище. Когда в Каракоруме, это была столица огромного государства чингизидов, потомков Чингисхана, там сыновей Чингисхана и внуков, убивает его отца, там своя интрига была, там великая ханша была заинтересована, мать Батыю отомстить, мать великого хана тогдашнего, Батыю отомстить, который выгнал ее сына из похода. Ну вот.
Свои интриги.
И, несмотря на это, Александр Невский, потеряв отца, это была тяжелая потеря для человека, очень тяжелая потеря. Он все равно едет к Батыю, и он принимает все вот условия. Там это очень сложно было. Это надо было русскому православному человеку себя ломать. Для благополучие Руси он делал все. Когда в Новгороде подняли восстание и повырезали счетчиков, те, которые приехали переписывать население, ну, для того, чтобы собирать дань, их убили. Это все, это считай, нашествие. И тогда бы вообще ничего не уцелело. Только-только Русь начала подниматься вот из этой ямы, куда она попала, в экономической, там, демографической, то есть там, ну, все разбито было, все разгромлено было. Она как побитый человек, который упал на самое дно, самой глубокой, я не знаю, самого глубокого ущелья. И вот из этого ущелья начинает подниматься. А нам грозит новое новое нашествие, тогда бы камня на камне не осталось. Что он делает? Он подавляет восстание новгородцев, он наказывает там, казнит на глазах тех, кто из представителей Орды и представителей Новгорода, казнит зачинщиков этого восстания. Это самоубийственная была совершенно акция. Вот, и это было очень тяжелое решение. Но он делает все, чтобы спасти свою родину, чтобы спасти Русь.
Задача стояла очень высокая, потому что на кону было еще больше, чем даже собственная жизнь.
Так это он ей как бы не очень дорожил, наверное. Он дорожил, конечно, ей, но он никогда не ставил это на первое место. Вообще, Александр Невский – это из тех правителей, которые, я говорю, что они в четвертом думают о себе родном и любимом, а в первом, втором, третьем они думают о своей стране, о своем народе, о Боге.
Правитель действительно от Бога. Спасибо вам огромное, Анна. Алиночка, ты у нас, конечно же, тоже сейчас внесешь свою лепту в программу и расскажешь, потому что у нас путешествие, мы не только вглубь истории путешествуем, но и хотим насладиться вкусными блюдами, даже несмотря на то, что сейчас идет пост. Какое постное блюдо ты сегодня нам расскажешь, рецепт?
Котлеты, ну, естественно, постные.
Конечно, постные котлеты. А из чего можно сделать котлеты в пост? А в это время наши радиослушатели берут листочек, берут ручку. Вот Анна уже взяла у нас листочек с ручкой. Записывать рецепты. Давай, Алина, рассказывай.
Нам понадобится капуста белокочанная 500 грамм, крупа манная 0,5 стакана, репчатый лук 1 штука, майонез постный. Обычно его делают сами, но еще можно купить.
Купить в магазине, да. Там все есть, написано постный майонез, все нормально. Итак, давай повторим. Капуста белокочанная 500 грамм, крупа манная 0,5 стакана, большая луковица, репчатый лук, майонез постный. Дальше.
Чеснок 1-2 зубчика, томатная паста, соль по вкусу и приправа хмели-сунели. Можно взять такую.
Итак, у нас в основе будет капуста и манка, в основе нашего блюда.
Начнем с того, что зальем манную крупу водой, примерно половиной стакана. Она должна разбухнуть. Далее мы берем капусту и натрем ее на крупной терке. Репчатый лук почистим и мелко нарежем его ножом. Далее в емкости с натертой капустой кладем туда мелко порубленный лук, разбухшую в воде манку и несколько ложек томатного соуса. Потом добавляем соль, хмели-сунели и майонез.
Давай повторим, чтобы наши слушатели запомнили, ничего не забыли. Сначала мы манку размачиваем, потом
нарезаем на терке
капусту. На крупную капусту, нарезаем лук и добавляем томатную пасту и все это смешиваем.
Да, все это смешиваем. Майонез и лук.
И майонез туда.
Ой, да, лук, чеснок, не забываем, и приправы. Угу. Все хорошенько перемешиваем, тесто должно лепиться. Если оно немного жидковато, то нужно добавить пару ложек муки. Далее подождем, пока нагреется сковорода, в которую, разумеется, мы предварительно нальем масло, слепим наши котлеты и на самом маленьком огне, который возможен, жарим наши котлеты до готовности.
Отлично. Спасибо тебе огромное, Алина, за такой прекрасный постный рецепт. Так что мы сегодня узнали и как котлетки постные приготовить, в основе которых будет капуста, манка и лук. И послушали прекрасную, вдохновляющую историю об Александре Невском, который выше всего ставил служение своей родине. Хорошая тема – подумать в пост о том, как послужить, может быть, не своей родине, но хотя бы тому, кто рядом. Как вы считаете?
Я считаю, да. Я хочу сказать еще, знаете, добавить про Александра Невского, что он готовил вместе со своим союзником, литовским князем, отпор Ливонскому ордену, который возник тогда на территории Прибалтики, в союзе с Ордой, с ордынцами. И он умирает, да, это был 1263 год, ему 43 года было. Это, ну, возраст смешной. Воин в расцвете сил, он умирает по дороге, то ли он простыл, то ли это есть, прослеживается след, некоторые прослеживают след Папы Римского, Ватикана.
Что могло быть убийство?
Да, что это могло быть, потому что в это же время умирает его союзник и ровесник. князь Миндовг, Миндаугас, Миндовг, как его в летописях называли, литовский. И перед смертью он не успел доехать, вернуться, он принимает монашество, он умирает монахом.
Очень интересно.
И становится потом святым земли русской. Поэтому, да, я хочу всем в пост вспомянуть этого великого святого нашего, этого замечательного нашего правителя, которого просто Бог нам дал, богоданный правитель земли русской.
И, конечно же, в конце программы мы послушаем музыку из фильма «Александр Невский. Ледовое побоище» 1938 года Прокофьева. И будем прощаться. Спасибо вам огромное, Анна, за то, что помогаете нам с Алиной вести программу. Я напоминаю, что гостем в программе была Анна Аксенова, учитель истории, бард-поэт, а программу для вас провели Алина Баева,
Ольга Манойлова.
И мы будем прощаться. Всем до свидания.
С Богом, дорогие.
До новых встреч.
До свидания.